изучение царей. И я не надеюсь на то, что вы запомните все детали о жизни этих царей, но на то, что я надеюсь, что вы запомните уроки из жизни этих царей. И сегодня мы будем изучать три царя и упоминать о четвертом. Вы помните, что после того, как разделилось царство Израиля на южное и северное, в северной царстве были 19 царей. В южном царстве тоже было 19 царей, но 20-й неофициальный, это была царица. И мы будем упоминать о ней сегодня. Поэтому можно считать, что 20. Из этих 20 в Южном царстве, которое названо Иудеей, были 8 царей, так скажем, хороших. 4 нам не будет стыдно говорить, что они были хорошие, а 4 они начали хорошо, но не закончили так, как начали. И я напомню вам, что было сначала 2 плохих царей, начиная с сыном Соломона, с его внуком. И они завели дальше народ Божий от Бога. Потом пришли 2 хороших царя. Это был Аса и его сын Йосафат. Потом пришло после них 2 действительно негодяя. Один из них убил всех своих братьев, и поэтому его царство не удержалось долго, 8 лет, но царство сына его еще меньше 1 год. И уже мы имеем 6 царей. Но после этого пришла женщина, которая была дочка той Изавель из Северного царства, одна из самых страшных женщин, которые когда-то существовали на свете. И также ее дочка продолжила путь своей мамы, уже в Южном царстве. И она уничтожила, когда услышала, что ее сын мертв, уничтожила все царское племя. Все, абсолютно все. И уцелел только один маленький ребенок, годичный ребенок по имени Йоас. Одна из принцесс и муж ее, священник, взяли и скрыли этого ребенка в доме священника. И так удержался род Давидов, потому что на самом деле по обещанию Божьему род Давидов должен был царствовать до конца. И этот Йоас будет предметом нашего изучения сегодня, с ним мы начнем. На самом деле, 7 лет эта женщина уничтожала все, что было Божие. Настолько сильно, что она даже отбирала святые предметы из дома Божьего и давала своему храму. А она поклонялась, конечно, как вы помните, Ваалу. И должен был прийти когда-то конец этому. И знаете, кто этот конец принес? Этот священник, который сокрыл сына. Через 7 лет он укрепился и призвал 5 офицеров, и он сделал с ними завет. Это был тайный союз для того, чтобы сделать переворот в стране. Было трудно сделать какой-то переворот, потому что народ уже отошел от Господа. И священник не имел уже того авторитета, который должен был иметь. Что он сделал? Он послал этих 5 офицеров по всей стране, они собрали левитов, и они должны были прийти в день субботний в храм. Никто не должен был подозревать ничего. И вот он собрал со всей страны левитов и разделил их на три группы. Одна группа должна была окружить храм, другая группа должна была окружить царский дом, и третья группа должна была окружить место входа, главного входа в город. И как должен был состояться переворот? Конечно, это был большой риск. Большой риск, потому что сила военная была в руках вот этой нечестивой женщины. И что произошло? В день субботний эти левиты должны были остановить те, которые кто-то пришел на поклонение в день субботний. И, значит, были специальные люди, которые должны были окружить вот этого нового царя, который должен был быть коронован на пьедестале, а именно народ должен был находиться во дворе храма, а царь, новый царь, должен был быть коронован у входа, у самого входа в храме. И вокруг него он поставил этих левитов, дал им оружие из дома Божьего, те же копии, те же щиты, маленькие и большие, которые вы читаете в других книгах Библии, еще при Давиде они находились в храме, и они должны были окружить с одним приказом, не позволить ни одного приблизиться к этому маленькому ребенку, который ему было всего лишь 7 лет. Любой человек, который бы приблизился, без разговора должен был быть убит. То есть доступ к этому маленькому царю имел только один человек, а именно священник. Священник, который, вы его знаете, его звали Иоада. И вот смотрите, что произошло. Действительно, в день субботний все окружилось, подготовилась коронация, там были и эти трампетисты или трубачи, там был и хор, там было все подготовлено. И вдруг, когда началась коронация, люди начали кричать: «Да здравствует царь! Да здравствует царь!» Никто не знал о существовании царя, потому что все знали, что убиты все дети прошлого царя, что нету наследника. А вдруг вот здесь появился этот наследник, и его существование, как вы поняли, знали только уже священники. И вот они кричали: «Да здравствует царь! Да здравствует царь!» Когда начали трубы петь, когда хор начал петь, когда люди услышали, что, оказывается, есть наследник, они начали радоваться, кричать от радости. И вот тогда услышала и эта нечестивая женщина Гафоля, услышала этот шум, услышала про эту радость. А она бежала сюда, в этот двор. Все люди отошли в сторону. Она подошла, и когда увидела, что идет коронация, она начала кричать. Как вы думаете, что она кричала? Измена, измена, измена. Люди, никто ее не трогал. Почему ее никто не трогал? Потому что священник сказал: не трогайте ее, разрешите, чтобы она вышла, потому что он не хотел, чтобы убийство произошло во дворе храма. И она убежала куда? В свой дом. Но там ее догнали, и там ее на куски уничтожили мечом. И тогда, после этого, вся коронация прошла в дом царский, который находился недалеко. И тогда царя, нового царя, посадили на своем троне, и именно в доме царством, в доме Гафоли. Так вот, он воцарился 7 лет. Знаете, сколько царствовал? 40 лет. Каким он был царем? Он хорошим был. И сегодня я еще раз хочу повторить, что мы будем учить 4 царей. Все хорошо начали. Так вот, он был хорошим, знаете, сколько времени? Сколько был жив этот священник? Священник сразу же, когда он увидел, что народ уже на порыве радости, он сразу организовал опять поклонение в храме, опять поставил священников, которые не были тогда ни в почете, они были распределены по всей стране, никто их не поддерживал, а вы знаете, что священники и левиты должны были жить за счет других 11 колен Израилева, но в то время это не происходило, и он возобновил вот этот устрой, поставленным Богом. И я буду медленнее, чтобы это успевало. И вот что случилось. Стал новый царь, разумеется, в 7 лет он не мог царствовать. В 7 лет он не мог еще царствовать, но он слушал совета своего священника. И, разумеется, эти были добрые, хорошие советы. При жизни Иоиада, именно священника, этот царь царствовал очень хорошо. И пришло и у него желание в сердце служить Богу, и он решил обновить храм. И тогда сказал священникам: идите по всей стране и соберите деньги, и на эти деньги нам нужно с вами обновить или не строить, а ремонтировать храм. Почему? Потому что во времена Гафоли этот храм был оставлен, этот храм был пренебрегли им, и он уже ломался. И священники сделали свое дело, собрали деньги, но строить не собрались. То есть ремонтировать не собрались. Ждал он долго, но в один день он сказал священникам: не будете больше, запрещаю вам собирать деньги. Сейчас на деньги, которые вы собрали, должны ремонтировать храм. Как вы думаете, что случилось? Ничего они не сделали. Потому что когда страна в падении духовном, и лидеры также находятся в падении, ничего они не сделали. Тогда он сказал так: давайте сделаем по-другому. Принесли сундук с ответственным для того, чтобы принести деньги. И сейчас уже люди не верили этим священникам, и поэтому начали собирать прямо в этот сундук. 2 человека имели доступа к этому сундуку. И это был поверенный первосвященника, и также второй человек, писец царский. Они собирали все, и вы знаете, кому давали деньги? Прямо бригадирам, которые проводили работы. Оказывается, бригадиры оказались честнее, чем священники, и поэтому у них даже не требовали отчета, потому что им доверяли. И так произошло на деньгах людей ремонт всего храма. Собралось настолько много, что осталось серебро, и этим серебром они начали даже делать утварь, которая должна была быть в храме. И вот состарился Йодай и умер в возрасте 130 лет. Похоронили его в Иерусалиме, похоронили вместе с царями, потому что честь и авторитет этого человека было как честь и авторитет царя. И если вы посмотрите 2 Паралипоменон, 24 глава, то вы найдете 17 стих как переворот всей жизни этого царя. И именно в 17 стихе написано так: «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их». И кажется, ну поклонились, кланятся все царю. Не об этом здесь говорится. Не об этом здесь говорится. Когда читаешь всю главу, ты видишь, что они стали теми человекоугодниками для царя. Начали его хвалить. В этом они не поклонялись Богу, поклонились царю. И начали ему угодить во всем. И таким образом, когда человек угождает тебе, он не угождает зря. Он угождает, потому что что-то хочет от тебя. И вот эти князья угождали ему для того, чтобы он, в конце концов, принял их советы. И так случилось, написано, царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и начали служить каким богам? Астарта. Астарта, вот эти князья пришли и убедили царя, зачем тебе вот эту систему старую, давай мы сделаем новую систему, которая также была очень старая. И знаете, какую религию хотят мужики? Астарта это была самая выгодная религия. Вы знаете уже, что значит поклонение Астарте. Это сексуальные оргии, которые приведены до уровня поклонения. И тогда любой человек, который идет совершать блуд, он не говорит жене, что я иду совершать блуд, я иду поклониться. И любая блудница, которая хочет совершать блуд, скажет мужу, я иду на поклонение. Так вот, это то, что мы называем в наши дни распущенность порнографии или распущенность блуда или сексуальной революции. Это и было поклонение Астарте, а это взяло роль поклонения Бога. Вы думаете, что Бог молчал? Нет, Бог никогда не молчит, когда человек отходит от него, и написано в 19 стихе, и послал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. Тогда Бог заговорил через одного человека, который должны они его слушать. И это был сын Захария, сын того пророка, сын того священника, который принес столько десяток лет благословения иудея. Авторитет отца перешел к сыну. Этого должны они были послушать. Этого не могут они так легко убить. И тогда Захария сказал народу. Он собрал народ на площади главной. И он сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, так и Он оставит вас. Он сказал эти слова, когда еще были хорошо, было все хорошо в стране, когда еще не было несчастья, когда Бог еще не наказал эту страну. Но что сделал народ? Сговорились против него и побили его камнями. Знаете, кто организовал сговор? По приказанию царя, где? Прямо во дворе дома Господня. И написано, и не вспомнил царь Иоас благодеяние, которое сделал ему Иодай, отец его, а взял и убил сына его. Что сказал сын при смерти, когда его убивали? Он сказал, да видит Господь и да взыщет. Его не просто убили, не просто подошли ножом убить, его побили камнями. Это была самая постыдная, самая такая публичная смерть в то время. И обычно побивали камнями, только две причины были. Если они хулили Бога и царя. То есть этого человека, человека Божьего, обвинили в том, что он хулил Бога и царя, и публично его убили, как когда-то убили Стефана, и он сказал такие же слова, да взыщет Господь, да видит Господь и взыщет. Бог еще подождал год. Еще год дал Бог им. Почему Бог не наказывает нас сразу? Когда мы сделали какой-то грех, чтобы сразу наказание Бога пришло. Было бы классно, правильно, если когда наши враги делают грех, чтобы сразу молния с небес, или там, чтобы ногу сломал сразу. Но с нами мы хотим, чтобы Бог действовал по-другому. С врагами мы хотим суда Божьего, а вот с нами мы хотим, чтобы Бог по-другому действовал. И если действительно Бог бы так действовал, моментально наказал нас, то мы бы видели сполна суд Божий, справедливость, но никак не видели бы любовь и милосердие. И вот Бог дает всем возможность каяться. Несмотря на то, что народ уходил и уходил от Бога, несчастье не приходило. И иногда мы думаем, раз Бог не наказывает, значит, я правильно иду. Иногда мы ждем год, два, три. В принципе, мы не ждем, Бог ждет, пока наш грех догонит нас. И вот год. Год прошел, и по истечении года сирийское войско напало на Иерусалим. Их не было много. Обычно читаешь, что малое иудейское войско разбивало или побивало сотни тысяч сирийцев. Сейчас все наоборот произошло. И почему произошло наоборот? Потому что тут написано, и предал Господь в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отца своих. И над Йоасом совершили они суд. Они напали на Иерусалим. И что они сделали, неясно, мучили они этого царя, но написано так. Когда они ушли, оставили царя в тяжкой болезни. И вы думаете, умер он от болезни? Нет. Суд еще страшнее. Заговором два раба его убили. И тогда стал царем сын Амасия. Давайте мы посмотрим еще раз на судьбу этого человека. Начал очень хорошо. Начал хорошо и следовал за Богом только в тот период жизни, когда у него был учитель рядом. Тот, который напутствовал на хороший путь. Как ни стало учителя, появились другие учителя, и именно те, которые человекоугодники. И мы видим только одну причину падения, причина гордость. И он начал слушать ихнего совета. Почему? Потому что все эти советы поднимали царя. И это была причина их погибели. Я не ожидаю еще раз, чтобы вы запомнили все детали. Но я очень хочу, чтобы вы запомнили уроки. Они те же самые, что было несколько тысяч назад, что и в наши дни. Когда мы окружаем себя теми людьми, которые нас только хвалят, которые не говорят нам, кто мы такие, которые не осмеливаются обличить нас, то мы находимся на верном пути погибели. Поэтому Соломон говорит, что лучше совет друга с болью, чем глупая похвала с самого утра. И смотрим, что случилось с его сыном. 25 лет было Амасии, когда он воцарился, и 20 лет он царствовал в Иерусалиме. Он делал угодное в очах Господа, но он не отменил высоты. Те высоты, которые еще построены были Соломоном, никто из этих царей, вы увидите, не отменил. Если вы прочтете историю этих царей, обо всех говорятся, не отменили они высоты, и люди продолжали еще приносить курение фамьяма на высотах и жертвы. Хотя Бог установил уже в Иерусалиме единственное место поклонения – единственный офис Бога на земле, люди не хотели с разных причин. Первая причина это была, что люди привыкают. Привыкают. Я вам говорю, что вы привыкаете. И вы знаете, что вам трудно даже сесть одну скамейку, потому что вы привыкаете. Люди привыкают делать то, что делали всегда. И не хотят меняться. Человек не хочет меняться. Больше того, людям удобно было пойти возле дома на высоту и приносить жертвы, чем пойти аж в Иерусалим. Потому что это стоило и деньги, и времени. И мы знаем, что трудно было новому царю взять и отменить, потому что это означало пойти против всего народа. Народ скажет, слушай, мы так делали, наши предки так делали, почему мы должны меняться? Так вот, Амасия делал угодное сначала. Когда утвердилось его царство, знаете, что он сделал первое? Он убил рабов своих, рабов которые были царя, прошлого царя, потому что те убили его отца. Но он не тронул его, их детей. Знаете почему? Потому что закон гласит, что родители не ответственны за детей, и дети не ответственны за родителей. Каждый должен платить за грех свой. И что сделал этот Амасия? Он взял и мобилизовал армию, 300 тысяч, и еще взял и нанял еще 100 тысяч из Израиля, заплатил за это 100 талантов серебром, и пошел на войну против эдомитов или людей горы Сеира. И вы знаете, что случилось тогда? Пришел пророк Божий и сказал: что ты делаешь? Зачем ты идешь на войну с этими нечестивцами Израиля? И он сказал так: пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне, иначе повернет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. Какой урок мы берем отсюда, что мы иногда не понимаем, что когда мы связываемся с людьми нечестивцами, Бог, который должен дисциплинировать тех людей, будет дисциплинировать тебя. Мы не понимаем, когда дети наши связываются с нечестивцами, то благословения не могут быть на них, потому что нету благословения на всей группы, не будет и на него. И смотрите, он был достаточно умен, принял этот совет, он действительно взял и этих людей послал обратно. Вы думаете, было легко? Нет, во-первых, это было финансово. Он сказал: я же заплатил уже 100 тысяч этих талантов. А пророк сказал: Бог даст тебе больше. И, разумеется, отсюда нам урок. Не смотри на то, что ты теряешь. Смотри на то, что ты приобретаешь. Иногда стоит нам, чтобы мы отказались от дружбы, которая не приносит благословения. И вы знаете, что это принесло даже несчастье, потому что эти 100 тысяч людей настолько озлобились, что они, израильтяне, евреи, по дороге домой в Израиль начали грабить иудейские села и города. И они убили 3 тысячи человек. Но Бог, как и обещал, дал ему большую победу над Едомом. 200 тысяч людей он победил, царь Амасия. Но когда он вернулся с победы, он сделал самую большую, роковую ошибку в своей жизни, и об этом мы читаем 25 глава 14 стих. Амасия, придя после поражения едумян, принес богов их и поставил их у себя богами и начал поклоняться им. Воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка и сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? Знаете, как ему ответил Амасия? Амасия сказал: закрой рот твой, разве я тебя поставил советником? Закройся, или я тебя убью. Пророк тогда сказал, он перестал действительно, но он сказал: знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Он после этого посоветовался со своими военными, и он решил пойти на Израиль. Израиль сказал: что с тобой? Настолько ты возгордился, что ты сейчас пойдешь против нас? Зачем тебе погибать? Но он не услышал никакого совета, потому что когда не слышишь Бога, не слышишь никакие добрые советы. Еще раз, отказ слушать слово всегда связан с тем, что ты взял путь погибели. И всегда связано с одной проблемой — гордость. А коронация гордости приносит всегда погибель. Всегда Соломон говорил, что перед погибелью идет гордость. Так вот, что случилось, он начал эту войну. Он начал эту войну, потому что, не слушая Бога, он не слушал и добрые советы. Закончилось тем, что Израиль уничтожил их, пришел в Иерусалим и истребил одну часть, большую часть стены Иерусалимской, взял золото, серебро и все сосуды, которые находились в храме Божьем, и взял заложников, и вернулись они в Самарию. Не знаем, что стало с царем после этого. Видно, он был в плену, потом тот царь умер. Он прожил еще 15 лет после этого, после того, как тот царь умер, но не было счастливые годы. В конце концов, закончил жизнь, что его убили, как убили и его отца. И воцарился другой царь Озия. Вот Озию вы должны запомнить. Почему? Потому что Озия поднял Израиль на такую вершину, которая почти была такая вершина, которая во времена Давида и Соломона. Друзья, давайте я вас приведу обратно. Два хороших царя, Аса и Иосафат. Сейчас мы называем еще четыре хороших царя. И сколько еще останутся? Я сказал, что было их всего лишь 8. Еще останутся двое царей хороших. Я сказал, из этих 8 не все были действительно хорошие. На самом деле действительно хорошие не было ни одного, потому что они все были людьми. Но можно выделить 4 лучше, но 4 были так и так. И вот мы сейчас как раз изучаем этих 4. Так вот, Озия был удивительным тем, что этот человек любил земледелие. А страна была земледельской. И поэтому этот Озия начал поднимать страну. Но из-за того, что он имел своего учителя Захарию, то есть пророка Захария, это не тот Захария, другой, то он шел за Богом, и поэтому Бог помогал ему, написано, он помогал ему уничтожить и филистимлян, и аравитян, и меунитян, и разных янов. Но этот человек начал строить. Он перестроил Иерусалим. Он начал строить укрепленные города. Написано, что он построил башни Иерусалима. А когда поднимается башня над стеной, город становится еще укрепленный. Он начал строить даже башни в пустыне, чтобы остановить врага на дороге. Но самое интересное, что этот человек мобилизовал настолько хорошо армию. У него было 2500 отважных командиров. У него армия была 307 500. Но самое интересное, что он развил науку военную. Именно в его время Израиль настолько расцветал экономически, но и военно, потому что он напридумал катапульты и разные приспособления для того, чтобы метать стрелы. И написано в 26 главе 15 стих. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях, и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось его имя далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». В другом месте написано, что его имя стало известно до Египта. Еще раз, запомните это имя, потому что со времен Давида и Соломона не было еще такого процветания. И не будет больше никакого такого процветания. Это было только во времена Соломона, и это появилось еще раз во времена Озии. Но когда он стал силен, написано в 16 стихе 26 главы, возгордился сердце его на погибель его. И что он сделал? 52 года царствовал этот царь. 16 лет было, когда он стал, он был молодым. Но он тогда царствовал под водительство этого Божьего человека Захария. Но вот сейчас возгордилось его сердце настолько, что он вошел в храм Божий, и он решил принести огонь на жертвенник горения Фомиама. Вы знаете в истории, что случилось, когда два сына Ааронова попробовали это сделать. Они сгорели заживо, они умерли. И вот этот человек настолько обнаглел, что он захотел принести сам именно Фомиам на этом жертвеннике. И за ним зашел сразу Азария, священник, и с ним еще 80 священников, и сказал: «Царь, не делай это тебе не принесет честь перед Богом, остановись». Он прошел до конца, но когда он сделал это, все в шоке, потому что проказа появилась на теле его. А вы знаете, что проказа – это что-то страшное. И вы знаете, что по закону ни один проказник не должен был даже приблизиться к Дому Божьему. Проказ означает, что ты отделен навсегда, не только от Бога, но и от людей. И этого человека сразу вывели. Его вывели сразу из храма, и он жил как отверженный от всего общества. И вместо него царствовал его сын Иоафан. Про Иоафама вы не прочтете много ни в одной книге. О нем написано только так. Он делал угодное в очах Господня, точно так, как делал Озия, отец его, только он не входил в храм Господень. Не знаю почему, либо потому, что он не имел связь с отцом, а отец был проказник, и поэтому священники не хотели его пропустить к храму, либо потому, что он привык уже не ходить в храм. Никто не ходил в храме из его родства, и он не ходил. Мы не знаем почему. Но когда вы прочтете 3-4 стих, скажите сами, что повторяется. А сейчас внимательно прочту 3-4 стих, что повторяется о нем. Он построил верхние ворота Дома Господня. Это глава 27. Он построил верхние ворота Дома Господня, и многое построил на стене Афела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Какое слово повторяется 4 раза? Построил. Если его отец был строителем, и он поднял экономику страны, он был большим земледельцем, он был очень хорошим стратегом. Отец его был удивительным, и можно сравнить только с Соломоном. То и сын, который начал царствовать еще при жизни отца, стал таким же строителем. Но что интересно, почему он смог строить? 6 стих секрет. Потому что он устроял пути свои перед лицом Господа Бога своего. Потому что он строил взаимоотношения с Богом, потому что он строил правильные взаимоотношения с Богом, поэтому он смог строить и города. Друзья, это осталось реальность в наши дни. Если вы будете строить взаимоотношения с Богом, вы сможете устроять свою семью, свою жизнь, свое будущее, свое здоровье, свое, все свое. Вы сможете устроить остальное, но нужно начинать с правильной стройки. И я видел много людей, которые даются в другие стройки, не начиная с самой главной стройки, и из-за этого ничего не получается. Не смотрите на жизнь человека только в период жизни, потому что вы можете увидеть тот период только благодать Божию. И этот человек может быть отходить от Господа, ему все равно все везет, и у него все хорошо. Смотрите на жизнь человека так, как смотрит Бог. От начала до конца. Смотрите, как он начал, смотрите, как он закончил, смотрите, какая у него жизнь была, и вы найдете везде, что если этот человек строил взаимоотношения с Богом, у него было время строить и остальное. Если же он строил другое, конце концов все разрушалось войной, которую мы имеем в сердце своем, когда мы не с Иисусом Христом, войну, которую мы имеем в семьях своих, войну, которую мы имеем в церквях своих, войну, которую мы имеем с окружающими нашими. И поэтому четыре царя. Первый царь Йоас 7 лет воцарился, 40 лет царствовал. Второй царь Амасия 25 лет воцарился, 29 лет царствовал. Третий царь, его сын Озия, 16 лет воцарился, 52 года царствовал и строил, и поднял до прошлых расцветов эту страну Иудею. И последний царь Иоафам, который воцарился 25 лет и царствовал 16 лет. Что мы имеем общее во всех? Мы увидели, что многие из них очень хорошо начали. Именно эти три царя, первые три царя, очень хорошо начали. Почему хорошо начали? Потому что имели рядом учителя. Поверьте, что все мы нуждаемся в человеке рядом, более духовным, чем мы. Человек, который смог подойти к тебе и обличить, потому что мы не принимаем ни от кого обличения. Человек, который бы бодрствовал над твоим духовным ростом. Человек, который бы увидел опасность и смог посоветовать. Человек, который любит тебя и хочет помочь тебе. И когда такого человека нету, мы являемся одни на поле боя. И в таких человеках, в таких людях нуждаемся все мы, от пастора до члена церкви. Все нуждаемся в таком человеке рядом с нами, потому что очень опасно находиться одному на поле боя. И мы видим, что случилось с этими людьми. Вроде бы все шло хорошо, в конце концов закончили очень просто, очень плохо, потому что не заимели такого человека рядом. Если у вас нету такого человека рядом, поверьте мне, вы находитесь на очень опасном пути. На опасном пути, что вы, может быть, не заметите, когда вы начнете отдалиться от Господа. И никто вам не скажет. Никто не подойдет, никто не укажет, никто не подскажет, никто не обличит. И вы с улыбкой, может быть, пойдете совсем по-другому. А вы знаете, что маленькое отклонение, если вы смотрите на рельсы железные, железнодорожные, маленькое отклонение на 1 градус через большой промежуток дает отклонение на километра. Так мы все начинаем. Мы не отклоняемся быстро, сильно, так, чтобы напугать нас. Мы отклоняемся чуть-чуть. И потом это отклонение становится страшнее со временем. И мы увидели, это случилось в их жизни. И также в их жизни случилось еще одно страшное. Когда они не перестали держать Слово Божие как за совет, за абсолютный авторитет, они перестали ценить и совета, и Слово Божие. И поэтому, когда Слово Божие не является в твоей жизни что-то главное, то и люди, которые принесут тебе советы Божие, будут отвержены тобою. Не надо мне убедить вас в том, что нужно изучать Слово Божие. Все знают. В чем мы должны убедиться? В том, что Слово Божие нужно изучать систематично, и постоянно, так, как сказал Давид, счастлив тот, который день и ночь рассуждает или медитирует над Словом Божьим. И вот здесь нам всем нужно учиться. Потому что приходим на изучение, изучили и ушли, и закрыли свой разум кастрюлями и ложками, и думаем совсем о другом. И когда делается, то есть мы изучаем, в день уже полчаса, чтобы человек продолжил это изучение. Даже те, которые изучают, я много раз смотрю, что они приходят с незаполненным учебником. Значит, целая неделя не было даже полчаса в день, чтобы дать Богу. А когда-то мы говорили: «Боже, я даю тебе жизнь». И Бог бы улыбнулся и сказал: «Да какой там жизнь? С полчаса не хочешь давать. О какой жизни идет речь?» Дальше здесь мы видим, насколько страшно окружение. Постоянно, всегда повторялась одна и та же ошибка в жизни этих всех царей. И именно, что плохое сотрудничество обязательно принесет несчастье. Посмотри на твои друзья. Если ты окружил себя менее духовными друзьями, не жди. Не просто не жди, что ты станешь более духовным. Они тебя потянут в другую сторону. Посмотри на свои друзья, на своих друзей, и ты поймешь, кем ты будешь завтра. Посмотри, кто тебя окружает, и ты очень четко увидишь свое будущее. Поэтому, имея это на сердце, давайте помолимся, чтобы мы научились, в конце концов, на ошибках других. Потому что все, что мы имели сегодня, биографии людей. Биографии людей, которые прожили жизнь и имели благословение, и имели несчастье. Бог никогда не обещал и не обещает нам, что, живя с Ним, мы не будем иметь испытания. Но Он всегда обещал и обещает нам сегодня, что во всех испытаниях Он будет с нами, и Он избавит, если мы будем с Ним. Мы видели, что хорошие цари имели войны, но они имели победы. Но мы видели, что когда человек отходил от Бога, он имел вот то несчастье, несчастье поражения, несчастье, когда ты не имеешь мира и радости. Поэтому я напомню вам одну истину, которую повторяю постоянно. Если в твоей жизни испытания, ты можешь увидеть очень четко, если они испытания или дисциплина, которая приходит от Бога. Смотри, если остались три компонента твоей жизни. Праведность, Римлянам 14 глава, мир и радость. Если есть праведность, если есть мир, если есть радость в твоем сердце, то действительно все проблемы, которые происходят в твоей жизни, они являются испытанием. Только тренировкой для того, чтобы поднять тебя. Но если нет у этих троих, то они являются дисциплиной от Бога. Но несмотря на то, что она дисциплина, все равно ее нужно принимать. Помолимся Богу, чтобы эти уроки стали действительно уроки для нашей жизни. Помолимся.